Глава третья. Как же они старались, и сколько пота пролили, стараясь уложиться сенокосом в срок. И труды их не пропали в туне, поскольку урожай превзошел самые смелые ожидания. Подчас работа не спорилась, ведь совладать с орудиями труда, предназначенными для людей, не для животных, очень непросто. К тому же непреодолимым препятствием явилось то, что ни одному животному не удавалось в полной мере использовать инструменты, требующие умения стоять на задних ногах. К счастью, троица свиней тут не подкачала. Их смекалка помогла найти обходные пути для преодоления любых трудностей. Что же касается лошадей, то они, прекрасно зная каждую пять местных земель, легко могли сориентироваться в том, как проще всего косить и ворошить траву. Причем справлялись они с этим намного лучше мистера Джонса и его работников. Троица в общественных трудах личного участия не принимала, но зато она мастерски руководила процессом, направляя массы в верном направлении. И было совершенно естественно, что свиньи с их несравненными познаниями встали у руля, приняв на себя функции высшего руководства. Боксер и былинка с готовностью впрягались в косилку и грабли-ворошилки, причем без всяких там уздечек и вожжей. Теперь в них определенно не было нужды, и, не ведая устали, совершали круг за кругом. Какая-нибудь свинья из троицы обыкновенно пристраивалась позади и в строгом соответствии с моментом зычно покрикивала: «Эгей, полный вперед, товарищ!» или «Тру-ру, давай назад, товарищ!» И все поголовно, включая самых невзрачных и безруких животных, с беспримерным энтузиазмом ворошили сено и сгребали его в копны. Даже гуси и куры, как заведенные, целый день сновали взад и вперед под палящим солнцем, перенося в клювах скромные пучки травы. В результате сенокосом покончили на двое суток раньше, чем это происходило в дни правления Джонса и его людей. Да и урожай, что тут говорить, оказался куда богаче прежнего. На ферме такого никогда и в глаза не видывали. Не было утрачено буквально ни травинки. Куры и утки зорко изыскивали каждый невзначай броненный стебелек, присоединяя его к общей куче. Также в ходе сенокоса ни один клочок сена не был употреблен трудящимися в качестве привычной жвачки. В продолжение всего лета работа шла, как идут безупречные часы. Животные испытывали несказанное счастье. Они не представляли, что такое возможно. Каждый кусок съестного, когда они утоляли голод, доставлял им острое наслаждение, ведь это была их собственная еда, добытая ими самостоятельно, а не жалкая подачка, небрежно брошенная с каретным хозяином. После устранения бесполезных людей-паразитов каждому животному доставалось гораздо больше еды, да и на отдых теперь отводилось больше времени, что было совсем непривычно. Конечно, хватало и проблем. К примеру, позднее, где-то ближе к осени, убранную с полей пшеницу пришлось вымолачивать, как старь, давя копытами и сдувая мякину, поскольку на ферме не отыскалось молотилки. Такого рода ситуациях спасала прозорливость и смекалка троицы свиней наряду с неизбывной силой боксера, который, благодаря своим подвигам, снискал общенародную любовь и восхищение. Он и при мистере Джонсе не отлынивал от работы, ну а сейчас трудился чуть ли не за троих. А бывали такие дни, когда казалось, что на его могучих плечах зиждется благополучие всей фермы. Боксер с утра и до глубокой ночи перетаскивал и тянул грузы, неизменно оказываясь там, где трудящимся собратьям приходилось особенно тяжко. Боксер специально договорился с одним из петухов, что тот станет будить его на полчаса раньше, чем остальных, и, не щадя себя, еще до начала трудовых будней усердствовал ради особенно необходимых для общества благ. «Я должен еще крепче подналечь на работу», — так отвечал он, не страшась никаких бед и трудностей, и вскоре уже привык использовать эту фразу в качестве своего боевого девиза. Да, собственно, и остальные старались трудиться как могли. В частности, куры и утки при сборе урожая умудрились сэкономить чуть ли не 5 бушелей пшеницы. И это им удалось, потому что они не проглядели ни единого зернышка, павшего на землю. Никто не воровал, не притязал на лишний кусок, а конфликты, драки, взаимная зависть, характерные для былых времен, практически сошли на нет. Теперь никто, точнее, скажем так, почти никто не уклонялся от работы, разве что Молли поднималась по утрам с крайней неохотой и зачастую покидала поле ощутимо раньше положенного срока, сетуя на камень, угодивший ей в копыта. Ну а поведение той же кошки было и подавно загадочным. От внимания животных не укрылось, что едва наставала пора трудиться, как кошка моментально исчезала. Пропадая неведомо где на протяжении нескольких часов, она с выражением искренней невинности на физиономии возвращалась к обеду, а то еще и в самом конце дня. Как ни странно, но у нее всегда имелись наготове более чем веские поводы для объяснения затянувшегося отсутствия. К тому же она до того уж нежно и проникновенно мурлыкала, что заподозрить ее в лукавстве было поистине немыслимо. А вот старый осел Бенджамин и после восстания остался верен себе. Как и при Джонсе, он по-прежнему неспешно и упорно трудился, не отвергая никакой работы, но и не спеша вступить в ряды добровольцев для сверхурочных смен. По поводу восстания и его результатов Бенджамин предпочитал не высказываться. Когда же его спрашивали, стал ли он счастливее с изгнанием Джонса, неизменно отвечал. «Ослы живут очень долго, вот отчего никому из вас еще не доводилось узреть мертвого осла». И вопрошавшим по неволе приходилось довольствоваться этим ставящим в тупик ответом. По воскресеньям на ферме никто не работал. На завтрак приглашали часом позднее, нежели обычно. После завтрака приступали к обязательной еженедельной церемонии. Первым делом поднимали флаг. Снежку посчастливилось найти в кладовой старую зеленую скатерть миссис Джонс, на которой он изобразил белой краской копыта и рог. И теперь в фермерском саду каждым воскресным утром скатерть взмывала на флагштоке прямо в небеса. Снежок объяснил, что зеленый цвет флага символизирует пастбище родной Англии, а копыта и рог — будущую республику животных, коей суждено возникнуть, когда с человеческой расой будет покончено. После поднятия флага животные маршировали строем в главный амбар на общее собрание, называемое отныне митингом. Там обсуждался план работы на следующую неделю, а также выдвигались и принимались разного рода резолюции. Авторами последних, как правило, выступала руководящая троица свиней. Большинство животных освоили процедуру голосования, но выдвинуть собственную резолюцию им было просто не дано. По поводу резолюции возникали дебаты, и в них уверенно задавали тон Снежок и Наполеон. Тягаться в этом с ними никому не пришло бы в голову. Однако нельзя было не обратить внимания на то, что Снежок и Наполеон практически никогда не сходятся во мнениях. Предлагаемое одним из них традиционно воспринималось штыки другим. К примеру, когда однажды было уже одобрено решение о выделении скромного выгона для животных-пенсионеров, и, казалось бы, по данному поводу вообще не могло возникнуть каких-либо разногласий, Снежок и Наполеон внезапно затеяли бурный диспут, пытаясь определить порог пенсионного возраста для каждого конкретного вида животных. Впрочем, как бы ни проходили митинги, завершались они всегда одинаково, а именно торжественным исполнением песни «Звери Англии». Оставшаяся часть дня предназначалась для отдыха и восстановления сил. Бывшая кладовая со временем сделалась штаб-квартирой руководящей троицы. Вечерами свиньи постигали кузнечное и плотницкое дело, не пренебрегая, однако, и прочими ремеслами. А помогали им в этом многочисленные книги, найденные в господском доме и доставленные в конюшню. Снежок в довершении всего с невероятной энергией приступил к созданию бесчисленных общественных организаций, так называемых комитетов животных. Начав, Снежок уже не мог остановиться. Для кур он организовал комитет по производству яиц, для коров — лигу чистых хвостов. Возник комитет по перевоспитанию диких товарищей, имевший целью приручения крыс и кроликов, и движение под лозунгом «Даешь самую белую шерсть», распространившееся среди овечьих масс, и еще великое множество других, и это не считая курсов обучения, чтения и письму. В целом все эти проекты по большей части оказались неудачными. Попытка приручения диких товарищей провалилась, толком не начавшись. Они продолжали вести себя в точности, как и раньше, а любые послабления по отношению к ним не приводили ни к чему хорошему. Кошка тоже вступила в комитет по перевоспитанию и поначалу даже выказала удивительную активность. В один из дней она была замечена проникновенно беседующей со стайкой воробьев на крыше. Те сидели в отдалении, будучи недосягаемыми для нее. А она пыталась убедить их, что все животные отныне товарищи, и любой из воробьев имеет право подлететь к ней и даже понежиться на ее мягких лапках. Только вот воробьи почему-то предпочитали общаться с нею на расстоянии. Зато курсы по обучению, чтению и письму пользовались неизменным и колоссальным успехом. С наступлением осени почти каждое из животных в той или иной мере овладело грамотой. Что касается троицы свиней, то они уже и без того в совершенстве читали и писали. Собаки тоже сравнительно быстро научились читать, но помимо семи заповедей так ничего и не прочли. Коза Мюррей легко дала бы фору собакам в искусстве чтения. Иногда по вечерам она мастерски зачитывала собратьям отрывки из газет, обнаруживаемых ею среди куч мусора. А вот осел Бенджамин, хотя и читал ничуть не хуже, чем любая свинья, входившая в Троицу, но демонстрировать свои умения отнюдь не спешил. «Насколько ему известно, — заявлял Бенджамин, — на свете нет ничего такого, что заслуживало бы прочтения». Ломовая лошадь Болинка освоила алфавит, но складывать из букв слова так и не научилась. Боксер же, как ни старался, сумел дойти лишь до буквы «Г». Иногда он задумчиво чертил в пыли своим огромным копытом «А», «Б», «В», «Г», а потом вдруг замирал. И, вперев напряженный взор, буквы прижимал уши и тряс головой, селись вспомнить, что же там идет дальше. Но выяснить этого ему так никогда и не удавалось. Правда, несколько раз он каким-то чудом преуспел и смог узнать «Д», «Е», «Ж» и «З». Но вот беда. Выучив их, он мгновенно забывал «А», «Б», «В» и «Г». В конце концов, боксер принял твердое решение остановиться на первых четырех буквах и ежедневно, по нескольку раз, старался упражняться с ними на письме, дабы они не исчезли из его памяти. Кобылка Молли категорически отказалась учить какие-либо буквы, кроме тех, что составляли ее имя. Она с примерной аккуратностью выкладывала их из веточек, дополнительно украшая милыми цветочками, а потом неотрывно ими любовалась. Прочие животные на ферме увязли еще на букве «А». Тут выяснилось и новое обстоятельство. Самые неразвитые животные — овцы, куры и утки — не способны затвердить наизусть текст семи заповедей. Это заставило Снежка крепко призадуматься. Размыслив, он возвестил, что семь заповедей могут быть сведены к одному единственному тезису. «Четыре ноги — это хорошо, а две ноги — это плохо». «В этих словах, — объяснил Снежок, — заключен наиболее существенный принцип анимализма. Тот же, кто его усвоит, окажется неуязвим для любого воздействия со стороны людей». Птицы вначале возроптали, поскольку им пришло в голову, что они таким образом отнесены к двуногим. Но Снежок успокоил птиц, легко доказав им, что те заблуждаются. «Крыло птицы, дорогие товарищи, — произнес Снежок, — это орган движения, а не воздействия. Стало быть, его надлежит считать ногой, а отличительной чертой человека является рука, инструмент, посредством которого он и творит все свое зло». Птицы не уловили суть сказанного Снежком, но не усомнились в истинности его слов. А непросвещенное животное братье почла своей обязанностью незамедлительно выучить новые правила наизусть. Собственно говоря, для них в первую очередь оно и было выведено крупными буквами на задней стене амбара, сразу же над текстом семи заповедей. «Четыре ноги — это хорошо, а две ноги — плохо». Овцы, едва затвердив его, прониклись им до глубины души и зачастую, раскинувшись на лугу, начинали непрестанно блеять. «Четыре ноги — это хорошо, а две ноги — плохо». Так они могли блеять целыми часами, вовсе не ощущая усталости. Наполеону не было дела до комитетов, создаваемых Снежком. Он объявил во всеуслышание, что подготовка молодых кадров на данном этапе куда важнее просвещения взрослой части животного населения фермы. Так уж вышло, что собаки Джесси и Колокольчик по завершении сенокоса ощенились, перенося вдвоем 9 здоровых щенят. И стоило только матерям отнять малышей от груди, как Наполеон забрал потомство, уведомив, что намерен отныне взять на себя все заботы по обучению и воспитанию щенков, коих он решительно уволок на чердак. Попасть туда можно было разве что по лестнице из кладовой. Наполеон содержал щенят в условиях строжайшей изоляции, и неудивительно, что довольно скоро все как-то позабыли о самом их существовании. А тут открылась, наконец, и тайна постоянно пропадающего молока. Выяснилось, что молоко ежедневно подмешивают к пойлу, потребляемому свиньями. К тому времени уже поспели ранние сорта яблок, и земля была густо покрыта опадышами. Животные полагали само собой разумеющимся, что опадыши будут поделены между всеми поровну. Тем не менее, в один из дней вышел приказ все опадыши собрать и передать в кладовую для насущных нужд троицы свиней. Приказ вызвал недовольство ряда животных, но и только. Зато уж свиньи, а именно Снежок и Наполеон, в кои-то веки достигли в данном вопросе полного единодушия. Визгуну было поручено разъяснить для масс сложившуюся ситуацию. «Товарищи! — вскричал визгун. — Я надеюсь, никто из присутствующих здесь не вообразил, что будто бы мы, свиньи, поступаем так с опадышами, руководствуясь единственно собственным эгоизмом, да еще демонстративно пользуясь при этом руководящим положением. Поверьте, в действительности большинство из нас просто не переносит вкуса молока и яблока падыши. Вот я, например, так и вообще терпеть их не могу. Питаясь ими, мы, товарищи, преследуем одну единственную цель — сохранить как можно дольше свое здоровье. Наукой доказано, товарищи, что в молоке и яблоках содержатся вещества, необходимые для поддержания здоровья свиней. Поскольку мы, свиньи, как известно, являемся работниками умственного труда, то на нас возложены все заботы о благосостоянии фермы наряду с общим комплексом организационных решений, ведь мы денно и ночно печемся о вашем благе, товарищи, и исключительно ради вас мы пьем это молоко и заедаем его опадышами. Попробуйте представить, что произойдет, если по причине ухудшения здоровья мы вдруг окажемся не в состоянии выполнять наши обязанности. Мистер Джонс вернется обратно. Да-да, вы не ослышались, Джонс вернется. Несомненно одно, товарищи. Продолжал визгун почти умоляющим тоном, подергивая хвостиком и скачая из стороны в сторону. Ведь среди вас нет и не может быть таких, кто мечтает о возвращении Джонса. Не так ли? А уж если животные были в чем-то твердо уверены, так это в том, что они не желают возвращения Джонса. И теперь, когда благодаря визгуну сомнительная ситуация предстала перед ними в совершенно новом свете, добавить им было, собственно, нечего. Важность поддержания хорошего здоровья у свиней представлялась более чем очевидной. Не тратя времени на дальнейшее обсуждение, животные единодушно решили, что впредь молоко и опадыши, включая основной урожай яблок, когда его соберут, предназначаются только для свиней.